მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В результате аварии на Донецкой шахте могли погибнуть более 30 человек. Как война изменила углепромысел Донбасса? По подозрению в коррупции задержан губернатор Сахалинской области. Кому помешал бизнес Александра Хорошавина? Гибель Бориса Немцова изменит российскую оппозицию. Каким именно образом? Такие вопросы поставила перед нами среда, 4 марта.
Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут.
Крупная авария произошла сегодня утром на шахте имени Засядько. Это территория под контролем так называемой Донецкой Народной Республики. Шахта расположена неподалеку от Донецкого аэропорта. В момент взрыва метана под землей на глубине 1200 метров находились несколько десятков или несколько сотен человек. Нет точных данных о погибших. Официально подтверждена смерть одного шахтера. Однако сообщается из других источников, что на поверхность подняты еще несколько тел. Из Киева корреспондент радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Под землей находилось не менее 230 горняков.
Произошел взрыв. Известно, где люди находятся, в каком состоянии, никто не знает пока. Сейчас комиссия начинает работать. Комиссия по расследованию, комиссия экспертная.
Сказал утром один из руководителей угольного предприятия. Сообщили, что в результате аварии погибли более 30 шахтеров. Эту информацию на заседании Верховной Рады обнародовал и спикер Владимир Гройсман. К настоящему времени известно, что около 10 шахтеров госпитализированы, говорит руководитель ожогового центра Донецка Эмиль Фисталь.
К нам доставлено 5 человек пострадавших на шахте «Засядько». Один из них в критическом состоянии. Термоингаляционное поражение дыхательных путей, механические травмы. У остальных пострадавших, у трех, состояние тяжелое, крайне тяжелое. У них процент повреждения кожных покровов около 70-80%.
Поступает противоречивая информация о возможном количестве жертв взрыва на Донецкой шахте. Ее руководители сообщают, что на поверхность удалось поднять тела 9 горняков. Неизвестной остается судьба 24 человек. Однако председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, ссылаясь на свои источники в Донецке, утверждает, что под землей могут находиться более 70 человек. С самого утра шахту оцепили сепаратисты, вооруженные автоматами. Как отмечают в Киеве, сейчас на оккупированной территории Донбасса практически не осталось полноценных бригад горноспасателей, которые могли бы быстро оказать помощь шахтерам, оказавшимся на большой глубине под завалами. Сразу после того, как стало известно об аварии, глава государства Петр Порошенко потребовал от лидеров самопровозглашенной ДНР допустить на шахту украинских спасателей и сотрудников украинских правоохранительных органов. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк по этому поводу на заседании правительства обратился с призывом к российским властям. Российские террористы не дали возможности украинским горноспасательным бригадам оказать помощь шахтерам, поэтому я публично обращаюсь к Российской Федерации. Дайте указание этим подонкам пропустить наши бригады для того, чтобы спасти жизни горняков. Вы взяли в заложники миллионы украинцев, проживающих в том числе в Луганске и Донецке, а сейчас издеваетесь над семьями этих шахтеров. По словам Арсения Ценюка, он звонил владельцу шахты имени Засядько, нынешнему депутату Верховной Рады от оппозиционного блока Ефиму Звигильскому. Однако это не помогло решить проблему. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Шахта имени Засядько производит разработки угля почти 60 лет. Считается одной из самых рентабельных в Донецком угольном бассейне, но одной из самых опасных. В ноябре 2007 года при аварии погибли более 100 человек. До этого на шахте происходили и другие неприятные инциденты, в результате которых неизменно гибли люди. Военные действия на востоке Украины фактически парализовали работу угольной отрасли Донбасса, нарушились традиционные каналы сбыта продукции, часть шахт затоплена, процветает нелегальная добыча угля, так называемые копанки. О ситуации в угледобывающей отрасли председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Михаил Волынец рассказал журналистам «Радио Свобода» Виталию Портникову и Алексею Мацуке.
Когда начались процессы по развитию сепаратизма на востоке страны, то шахтеры отнеслись очень осторожно к этой теме. Они работали, они не выходили на митинги. И активисты вот этих событий постоянно говорили, где шахтеры, без шахтеров мы не победим, без шахтеров мы ничего не сделаем. А шахтеры ориентировались на ту ситуацию, которая происходила в ростовской части Донбасса последние 22 года, когда было закрыто там более 100 шахт. Люди остались без работы. В Украине государство выделяло деньги на господдержку. Как раз вот для примера возьмем 2013 год, когда в России на 38% были сокращены инвестиции в угольную промышленность. С бюджета не выделялось ни одной копейки на поддержание собственной угольной промышленности. И шахтеры Украины получали вовремя зарплату. Но потом, позже, когда уже начались боевые действия, многие остались без работы, то часть украинских шахтеров выехали в Россию. Получили подъемные где-то там, по-моему, 20 тысяч рублей. Не такая большая сумма, эти деньги быстро были истрачены. При начислении зарплаты люди получали значительно меньше, чем российские шахтеры. И таким образом, не имея серьезной поддержки и опоры, украинские шахтеры вернулись на работу. Но в это время те, кто начал контролировать шахты, они в свою очередь дали указание сократить численность в половину. И многие, вернувшись с России, не найдя там поддержки, и оказались ненужными в себя дома. И люди работают там за кусок хлеба, за пайку, я бы сказал.
Правильно я понимаю, если повышается уровень метана сейчас в шахте, и если раньше этим занималась ВГСЧА, да, служба эта, которая наблюдала за подобными происшествиями, сегодня никто не отвечает за безопасность людей в шахте.
Осуществлял контроль. В случае аварии вызывались службы горноспасательных частей для ликвидации аварий, для профилактики. Министерские работники, Министерство энергетики осуществляли контроль. Руководители отчитывались. Но сейчас этого нет.
Хорошо, а тогда там же все-таки в так называемой Донецкой Народной Республике якобы создано Министерство энергетики. Так или иначе, там же должны быть специалисты регионального уровня.
Директора государственных предприятий, они же присягнули на верность ДНР. Не все, конечно. Некоторым позвонки поломали, некоторых покалечили, там головы им проламывали. Но уже проверенные, так сказать, сепаратисты, они стали служить тем, кто сегодня контролирует эту территорию. Кроме того, взяли под контроль копанки. Вот сейчас расцвели копанки. В угольной промышленности функционирует три профсоюза. Профсоюз работы угольной промышленности – это старые профсоюзы еще с тех советских времен, которые сразу присягнули ДНР, ЛНР, и так всегда было при любой власти. Есть еще крупные структурные образования, независимые профсоюзы горняков Украины, где я являюсь председателем, и менее такие небольшие организации, которые структурированы в независимый профсоюз горняков Донбасса. Как раз эти две организации нежелательны для Захарченко, и ведется травля независимых профсоюзов. У меня есть два документа. Один документ, когда Акимов, председатель еще одного профсоюзного образования, карманного, уже нового, ЛНР, Луганской области, пишет жалобу международной организации, в том числе и МОД, что на этой территории есть беда, что киевский режим убивает там стариков, детей и так далее, и не дает свободно работать. А с другой стороны, им же подписан другой документ на бланке этого профсоюзного образования о том, что они призывают граждан вступить в добровольческие отряды ЛНР для защиты собственных рубежей. То есть они призывают и являются рекрутами бандитских формирований. Шахтеры, люди, имеют очень серьезное чувство самодостоинства. И это, наверное, потому, что десятилетиями шахтеры чувствовали себя как какой-то привилегированный слой общества с высокими зарплатами, да, льготами, почестями, наградами и так далее. И сами сильные туда шли с гордостью. Многие работали на рабочих местах, очень многие с высшим образованием, учителя, даже медики бросали такие престижные профессии, шли в шахту, чтобы заработать стаж, зарплату, там, одеть жену, красавицу, дать детям образование. Многие было такое положительное, и с тех времен за шахтерами осталось вот это чувство самодостоинства. Кроме того, что шахтеры работают в очень опасных условиях, вот по себе скажу. Первый раз опустился в шахту, испугался, думаю, не смогу работать в таких условиях. Но как-то привык, потом попадал в такие дырки, в такие сложности, что ты не думаешь, что там тебя завалит, что ты уже оттуда не выйдешь. Теряется иммунитет самосохранения, не боишься смерти. Вот шахтеры, большинство не боятся смерти. Поэтому сепаратисты постоянно борются за то, чтобы заполучить вот этих геройских людей на свою сторону, дать им оружие, да, повязать их кровью и так далее. Ну, а если человек морально слабый, забитый, такого человека можно куда угодно посылать, заставлять рыть окопы и тому подобное. Многие люди не хотят этого делать, поэтому стараются сохранить за собой работу.
А для чего они этот уголь добывают? Куда он уходит?
Часть вывозится в Россию. Часть через территорию России поставляется в Украину, потому что этот уголь нужен Украине. Часть поступает и контрабандным путем, но две тепловых электростанции на той оккупированной территории, именно в Донецкой области, находятся на оккупированной территории. И туда подается электроэнергия как с основной территории Украины, так и с оккупированной территории часть электроэнергии поступает на юг страны, в том числе и в Мариуполь. Электросети и высоковольтные линии, их же не перестроишь, как автобусы, да, не развернешь. Поэтому в результате там обстрелов, в результате диверсий, в результате огромного желания сдать больше металлолома, поэтому подрывать линии высоковольтных линий, постоянно ремонтировать высоковольтные линии, там уже Россия пытается протянуть руку помощи, электроэнергию направляет на нашу территорию, на оккупированную территорию.
И вы как считаете, угольная промышленность в Донбассе, она сохранится? Я так понимаю, что с шахтами все-таки есть проблемы?
Идет затопление многих шахт. Из 93 шахт, которые оказались на оккупированной территории, работает примерно 37-40 шахт. И они работают не в полную мощность, и не могут они работать на полную мощность, потому что есть проблемы и с бытом, есть проблемы с выплатой зарплаты. Ну, реально зарплата там не платят. И правительство Украины, и политики не должны забывать, что это территория Украины, что это украинские граждане. И если люди заработали пенсию, они должны получать эту пенсию.
О ситуации на шахтах Донбасса рассказывал председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Михаил Волынец. Архивная запись февраля 2015 года.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 4 марта. Сегодня президент России Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов России избавить страну от убийств на политической почве. Он имел в виду убийство Бориса Немцова в центре российской столицы, которое назвал дерзким. По словам Путина, нужно избавить Россию от позора и таких вот трагедий. Пока нет новой существенной информации о ходе расследования убийства Немцова, поговорим о партийном строительстве. После смерти яркого оппозиционного политика неминуемо произойдут изменения в руководстве партии, одним из сопредседателей которой Немцов являлся. Партия РПР «Парнас». В конце апреля должно состояться заседание Федерального политсовета Парнаса, в котором будут участвовать представители региональных отделений партии. Тогда, вероятно, и будут приняты принципиальные решения о будущем организации. Эксперты, наблюдатели и соратники Бориса Немцова сходятся в одном. Его гибель нанесла серьезный удар оппозиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Партию РПР «Парнас» можно назвать одной из старейших в России. Она была создана почти 5 лет назад, в сентябре 2010 года, на основе объединения республиканцев. Республиканская партия России, учрежденного еще в 1990 году. В Минюсте РСФСР ее зарегистрировали в 1991, а в 2007 российским уже Минюстом партию лишили регистрации. В 2010 году Республиканская партия России вошла в коалицию «Россия без произвола и коррупции» вместе с Российским народно-демократическим союзом и «Солидарностью», возглавляемой в том числе Борисом Немцовым. Спустя несколько месяцев на учредительном съезде была создана партия «Народной свободы». Спустя полгода ей не удалось пройти регистрацию. Уже на осеннем съезде было принято решение переизбрать руководство. Сопредседателями, кроме Бориса Немцова, стали Михаил Касьянов и Владимир Рыжков. Потом Республиканской партии России после решения ЕСПЧ Минюст вернул регистрацию, и коалицию переименовали в РПР «Парнас». Минюст был вынужден выдать новое свидетельство, и Республиканская партия России, партия Народной свободы, получила право участвовать в выборах. На прощание с Борисом Немцовым его давний давний коллега по партии Владимир Рыжков, год назад покинувший ее из-за разногласий, сказал, что такого лидера заменить нельзя.
Оппозиционное движение не сможет восполнить потерю Бориса, он был абсолютно незаменим. Он был настоящий лидер, и заменить его невозможно. Но мы будем продолжать борьбу за свободу.
Еще до гибели Немцова о возможном возвращении Владимира Рыжкова в партию уже говорили эксперты и политики. По крайней мере, сам Борис Немцов сказал независимой газете, что не против этого. Также думает и член Бюро Федерального Совета партии Константин Мерзликин. Издание выяснило, что проекты Рыжкова отменились из-за отсутствия денег и электоральных перспектив. Понятно, что коллеги Немцова не готовы пока комментировать будущее партии. Вероятно, этот вопрос обсудят на съезде Федерального Совета в середине апреля. Политолог Владимир Прибыловский уверен, что партия уцелеет. К тому же Парнас и Яблоко – единственные, по его мнению, в либеральном лагере.
Трагическая гибель Бориса Немцова – это сильный удар по партии, как и вообще по либерально-демократическому решению в России – но партия, я думаю, целеет. В России, конечно, очень много значит имена вождей, и у нас про партии обычно вспоминают никакая. Да, не по названиям партии, а по названиям вождей. Но про Парнас тоже, в общем, и не говорили, что это партия Немцова. То есть называли там 3-4 человека. Есть кому поддержать знамя и оставить партию живой, такого более эстаблишментарного крыла сторонников этой партии. Это Мехкасьянов для более политической массы сторонников этой партии. Это Илья Яшин. Так что партия уцелеет. В либеральном лагере две партии – Яблоко и Парнас. Ни та, ни другая партия не являются там слишком массовыми. Пока не способны бросить вызов Путину даже на честных выборах. Хотя честные выборы путинской России – это некоторый оксюморон. Ну, Единая Россия, ее как таковой нет. Это департамент при Путине. А Парнас маленькая партия, но партия.
Поговаривают, что Владимир Рыжков может вернуться, да, спустя год после того, как ушел. Ну, естественно, это связано не столько с трагической гибелью, а сколько с тем, что у него не хватает и денег, видимо, не особо идет его карьера отдельно. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что уход Рыжкова в свое время, он не был, конечно, беспричинным, но он был политической ошибкой, с одной стороны, со стороны Рыжкова, а с другой стороны, политической ошибкой со стороны Немцова и Касьянова, которые там не пошли ему на уступки. В принципе, тот кризис вполне тогда можно было предотвратить, как-то, так сказать, сгладить разногласия. Если они сгладятся сейчас на вот этом фоне, над могилой Немцова, это будет только правильно.
Политолог Михаил Виноградов пока не видит расклада. Но так или иначе, все сходятся в одном. Немцова невозможно заменить. Так же думает Илья Яшин.
Его уход образовал несомненный вакуум и в оппозиционном движении. Вообще, наверное, той части российского общества, которое принято называть несогласным. Смерть Немцова, убийство Немцова сделает те идеи, которые он пропагандировал и в оппозиции, и вообще в обществе более популярными. Оно привлечет к ним интерес, несомненно. И самое главное, я надеюсь, что оно отрезвит, как минимум, российскую оппозицию, которая ее же хлебом не корми, нас же хлебом не корми, дай повыяснять отношения друг с другом, поконкурировать, вот эта вот вся внутривидовая борьба. И Немцов, кстати, часто шутил по поводу того, что за что эта конкуренция? Это за очередь в автозак? Получилось еще, к сожалению, более зловещая конкуренция за то, кто первую пулю получит. Вот это вот отрезвление обязательно должно прийти после убийства Немцова. Понимание того, что конкурировать по большому счету действительно друг с другом нам не за что.
Журналист, член Федерального политсовета партии РПР Парнас, бывшая глава регионального отделения во Владимирской области Наталья Новожилова сотрудничала с Борисом Немцовым с 2007 года. Она была вынуждена покинуть Россию в прошлом году после начала конфликта с Украиной из-за угроз и преследований по политическим мотивам. В интервью «Радио Свобода» Новожилова признается, не только РПР «Парнас», но и все проекты, в которых был задействован Борис Немцов, могут сойти на нет.
Может быть, хотелось бы какое-то бодрое предположение высказать. Но мне кажется, без него ничего не будет. Кто-то должен был быть впереди, особенно в России. Россия ведь не может без вождя. Вот это, если не этот, то кто? Это вот национальная идея русского народа. Поэтому, когда выдергивает вот этот стержень, тут очень умно поступил Кремль. Выдернули Немцова. Вот, рухнет вся эта конструкция. Мне, честно говоря, вот я даже если была бы в России, у меня руки бы опустились. Он был такой человек, понимаете? Он не мог отступить. Вот Гарри Каспаров смог уехать, а он не мог.
Президент информационно-исследовательского центра «Панорама» политолог Владимир Прибыловский уверен, смерть Бориса Немцова не изменит отношение властей ни к оппозиции, ни к гражданскому обществу России.
Пока тенденция идет к завинчиванию гаек, во всяком случае, последние два года. Давить оппозицию, давить интернет, ограничивать интернет, приубивать лидеров. То есть я не хочу сказать, что этот приказ отдал Путин, но обстоятельства убийства показывают, в этом, по крайней мере, замешаны органы. Офицеры спецслужб, никаких оснований для них для того, чтобы изменить позицию, нет. Они, я думаю, они и дальше будут давить и там в отдельных случаях убивать. Так сказать, это элемент политики коллективного Путина, чекистского режима Путина.
Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Федеральное руководство партии «Справедливая Россия» сместило депутата Государственной Думы, известного в Петербурге политика Оксану Дмитриеву с поста главы городского отделения партии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Оксана Дмитриева, а также ее ближайшие соратники по партии, секретарь регионального отделения, депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Трахманенко и руководитель аппарата Валентина Бондаренко узнали о своем смещении из прессы за два дня до проведения партийной конференции. Руководство партии выдвинуло на пост регионального лидера другого кандидата, депутата Госдумы Олега Нилова. По словам Оксаны Дмитриевой, с исключением законно избранных делегатов за два дня до конференции она сталкивается впервые.
И, наверное, это определенная дырка в законодательстве о политических партиях, потому что никто так не делал. Так ведь можно поставить крест на любой внутрипартийной демократии. Выбраны кандидаты, выбраны в полном порядке в соответствии с уставом. Вы знаете примерно их позиции. И потом вы точечно исключаете из партии тех, кто, понятно, каким образом будет голосовать на выборах. Нет, мы это протестовывать не будем, поскольку, ну, если такая партия, то зачем?
Вместе со смещением с руководящего поста на Оксану Дмитриеву посыпалось много разных обвинений. Например, в непрозрачном расходовании партийных средств. Оксана Дмитриева называет это обвинение ложью, ссылаясь на прошедшую в январе проверку контрольно-ревизионной комиссии. Однопартийцы обвиняют Оксану Дмитриеву в неспособности договариваться, в том, что она и ее сторонники не допустили на партийную конференцию некоторых кандидатов, в числе которых депутат городского парламента Алексей Ковалев. Говорит депутат Госдумы от Екатеринбурга Александр Бурков.
Некоторые люди выступают против Олега Нилова и пытается убрать его сторонников, исключить из состава делегатов, не допустить к участию в выборах. И Бондаренко, и Дмитриева, и Трахманенко. Они не допускают сегодня к выборам тех делегатов, которых избрали члены партии.
В этой ситуации разбиралась депутат Госдумы Наталья Петухова, руководитель местного отделения во Фрунзенском и Невском районах.
Сами выборы в этом местном отделении были осуществлены в нарушении устава и закона. В одной первичке вообще не было собрания проведено, хотя якобы делегаты от этой первички на районную конференцию были избраны. Мы все сделали в соответствии с уставом и выбрали вот этих трех человек честно и правильно. Я знаю, что вот делается сейчас. Идут переговоры с отдельными делегатами на региональную конференцию. Их всячески уговаривают проголосовать за кандидата, которого рекомендовал президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия». Я думаю, что на этой конференции такая двуединая задача. С одной стороны, это ликвидация лидера нашей партии в Петербурге Оксаны Дмитриевой и фактически назначение Олега Нилова.
Оксана Дмитриева не сомневается, что выберут Нилова, но помогать этому не хочет. Она и ее сторонники во время конференции соберутся в другом месте, чтобы их голоса не использовали в их отсутствие. Не сомневается Оксана Дмитриева и в том, что ее саму скоро исключат из «Справедливой России». Поэтому она намерена разрабатывать новый политический проект, но детали его пока не раскрывает.
Вот это тот случай, где нет никакой руки Кремля. По большому счету, это две, безусловно, линии в партии, которые определяют, какая партия будет. И вообще позиции. То ли это партия, которая реально претендует на власть и борется за власть, или вот такая изображающая, даже не карманная, она может быть по виду очень маргинальная, ну, которая не представляет никакой опасности.
С Оксаной Дмитриевой целиком согласен политолог Алексей Шустов.
Старый достаточно конфликт между Сергеем Михайловичем Мироновым и Оксаной Генриховной по поводу власти в партии. Мы помним, как Дмитриеву выбирали руководить питерским отделением. И уже тогда эта тема была весьма горячей, затем на какое-то время она ушла из поля внимания. Но вот сейчас, я так понимаю, очередной этап в этом конфликте. Здесь нет какой-то необходимости вот именно сейчас в связи с продолжающимся закручиванием гаек сместить Дмитриева. Я думаю, что это необходимость лидера партии при приближающихся выборах обеспечить единоначалие внутри партии.
А вот политолог Александр Конфисахар, наоборот, считает, что смещение Дмитриева с поста руководителя Петербургской справедливой России сделано по указанию свыше.
Она является достаточно активным человеком, авторитетом, который умеет выступать, она очень хорошо чувствует все темы, которые нужно обсуждать, и на которых она сможет критиковать действующую власть. Она, на самом деле, является, конечно, сильным политиком и практически единственным, который носит некое разнообразие в нашу скучную политическую серость. И понятно, что ее активность, ее целеустремленность достаточно сильно волнует действующую власть.
Обвинения, звучащие в адрес Дмитриевой, Александр Конфисахар считает просто кампанией по ее дискредитации.
Естественно, это идет сверху, но будет делаться, что это внутрипартийное решение. Мы знаем, что в ЗАГСе вторая по численности справедливая Россия. А теперь, к великому сожалению, очень многим депутатам придется делать выбор между партийной дисциплиной и, может быть, какими-то личными отношениями, которые не захотят предать Оксану Генрихану.
Эта ситуация, по мнению политолога, плоха для законодательного собрания, поскольку теперь власти могут внести раскол и справедливую Россию, как в свое время в Яблоко, и для российской политики в целом, поскольку таким образом идет зачистка поля от сильных политиков перед следующими выборами в Государственную Думу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 4 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. По подозрению в коррупции задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Российские журналисты проводят кампанию поддержки Воронежского центра защиты прав средств массовой информации. Премьер-министр Израиля выступил на объединенном заседании Палат Конгресса США. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, среды, 4 марта, по версии «Радио Свобода». По оценкам американской разведки, около 12 тысяч российских военнослужащих оказывают поддержку сепаратистам на востоке Украины. Басманный суд Москвы отклонил жалобу украинской военнослужащей и депутата Верховной Рады Надежды Савченко на отказ следователя отпустить ее на заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы, членом которой она является. Президент России Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов избавить Россию от убийств на политической почве. Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении врачей скорой помощи, которые жестоко обращались с пациентом. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 4 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Накануне он был задержан и этапирован в Москву. В московской квартире Хорошавина следователи изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и технику. По уголовному делу вместе с губернатором проходит его помощник, советник и секретарь. В правоохранительных органах связывают задержание Хорошавина с уголовными делами, возбужденными следственным управлением в отношении двух крупных строительных компаний области – «Росстрой» и «Энергострой». По другой версии, область задержания могут иметь и политический подтекст, поскольку Хорошавин, срок полномочий которого истекает в будущем году, планировал идти на досрочные выборы. В последнее время с разоблачениями расходов, которые делал сахалинский губернатор, из регионального бюджета выступал Общероссийский народный фронт. Директор Дальневосточного консалтингового центра, политический эксперт и консультант Петр Ханас в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассуждает о возможных причинах задержания Александра Хорошавина.
Некоторые говорят о конкретных фактах, которые существуют на сегодняшний день, и они стали им известны. Некоторые вспоминают информационные атаки на Хорошавина со стороны Народного фронта. Отслеживая ситуацию по Сахалинской области, должен сказать, что действительно ОНФ за последние полгода был раскрыт целый ряд трат государственных денег на личные нужды губернатора. Первым в цепи вот всех этих событий стала закупка автомобиля «Мерседес». главой региона за 8 миллионов рублей. Также известно о закупке 2 вертолетов, каждый по 1 миллиарду. На имидж губернатора в этом году в бюджете запланировано порядка 680 миллионов рублей. И, в общем-то, эти, я бы все-таки назвал это информационные атаки, они проводились там в течение последнего полгода на Хорошавина. До этого информационная атака организовывала известный холдинг «Прима Медиа», расположенный на территории Приморского края. Но к концу года ситуация выправилась и утихла. В рейтингах эффективности Александр Хорошавин находится в последнем десятке среди субъектов ДФО. То есть эффективность эксперты его российские оценивают не очень, но должен отметить одну особенность. Сахалинская область – это территория, которая по доходам бюджета не испытывает на сегодняшний день кризисных явлений, поскольку там хорошо работающие проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2». Деньги поступают в бюджет регулярно. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа – это один из самых благополучных субъектов по уровню доходности. СМИ пишут о том, что одной из причин послужило подделки банковских гарантий при участии в различных контрактах, в том числе и муниципальных, региональных. Насколько это правда, мы узнаем, наверное, чуть позже. Но в целом я могу предположить, что при такой высокой доходности бюджета, конечно, были и злоупотребления со стороны чиновников. Порядка 10 уголовных дел так или иначе было связано с этим на территории Сахалинской области. И поэтому цепочка, наконец, привела в высшие круги. По моим личным оценкам, истинные мы причины можем узнать только после оглашения. Это с одной стороны. С другой стороны, Александр Хорошавин все-таки был не самым плохим губернатором. Он устраивал систему работы в таком непростом регионе. У него получалось. За время правления он сумел уйти от политической конфликтности, сумел сохранить в целом выборную систему. Это один из немногих регионов ДФО, который сохранил выборы. Выстроил достаточно эффективную внешне по формальным параметрам администрацию правительства Сахалинской области. Объективных предпосылок для такого развития ситуации, надо сказать, не было. Если отставка Винникова, она прогнозировалась, то такое стечение обстоятельств с Хорошавиным немного похоже на политический заказ.
Высказывались версии, что у этого дела есть политический подтекст, и писали о том, что Хорошавин планировал участвовать в досрочных выборах. Федеральная власть была им не совсем довольна и хотела усилить свое влияние, и, возможно, вот эта вот такая политическая ситуация. Вот с вашей точки зрения, действительно что-то такое могло быть?
В этом году намечались выборы губернатора в трех регионах. ДФО на Камчатке, вот Еврейская автономная область и на Сахалине. Смену предрекали. Еврейская. На Сахалине, в общем-то, и на Камчатке говорят о том, что это очень мощные и сильные губернаторы, которые сумели договориться с местными элитами. Это шансы их оценивали достаточно высоко, и Хорошавина в том числе. Поэтому, конечно, несколько неожиданно и похоже на политический заказ. Активность ОНФ на Сахалине не совсем понятна, поскольку она выглядит очень уж навязчиво, но поводы, по которым светится ОНФ, они, конечно, существенные. Автомобиль «Мерседес» за 8 миллионов рублей для нужд губернатора. Информационное сопровождение на имидж губернатора для небольшого субъекта дальневосточного, фактически острова, там 680 миллионов рублей. Это, конечно, внешние признаки, по которым можно судить о ситуации. Я не исключаю, что с одной стороны это политический заказ, с другой стороны там действительно есть к чему придраться, потому что доходность, высокая доходность бюджета и в условиях кризиса субъект действительно такой. Он очень хорошо вписался в бизнес, различные схемы и, в общем-то, действительно является очень влиятельным губернатором, влиятельным человеком на этой территории.
Ну вот вы как вы думаете, как будет развиваться с ним события? Это будет уголовное преследование, как там было с мэром Ярославля, например, Урлашовым?
Заход очень серьезный. Я не помню случаев, когда человека увозили в наручниках и потом выпускали. То есть если есть такая заявка, понятное дело, что в ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы региона. Пока пока его обязанности будет выполнять заместитель Сергей Караганов. Кто будет поставлен исполняющим обязанности, я все-таки затрудняюсь говорить, поскольку несколько неожиданная, неординарная ситуация, поэтому здесь очень сильно будет влиять даже не расстановка на местах, сколько желание федерального центра, а оно, в общем-то, не просматривается и не прогнозируется никоим образом. Скорее всего, это будет человек близкий к федеральному центру. Получается, что с одной стороны сигналы о том, что вот в администрации губернатора Сахалина не все гладко, они поступали достаточно давно. В декабре там 2013 года Счетная палата проверила бюджет Сахалинской области и тоже, не хотя недостатков таких серьезных не нашли, но опять же по запросу Общероссийского народного фронта. В этой связи структура более значимая федеральная, нежели персона губернатора, поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что произойдет сильная перемена в расстановке политических сил на Сахалине и диктовать условия все-таки будет федеральный центр.
О сахалинском губернаторе Александре Хорошавине рассказывал директор Дальневосточного консалтингового центра Петр Ханос.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 марта, международная политическая хроника. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху выступил на объединенном заседании обеих палат Конгресса США с критической речью в адрес грядущего ядерного соглашения с Ираном. Этот документ готовит администрация Барака Обамы. Последние недели ознаменовались сильным ухудшением атмосферы американо-израильских отношений на уровне глав исполнительной власти. Как много потребуется времени, чтобы исправить положение? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер, недовольный тем, что Белый дом не консультируется с Конгрессом по важнейшим внешнеполитическим вопросам, в конце января пригласил израильского премьера выступить перед американскими парламентариями с речью о ядерных переговорах США с Ираном. Демарш Бейнера, в принципе, абсолютно нормальный, омрачился нарушением протокола. Обама не был загодя оповещен о приглашении, посланном израильскому главе. Белый дом, наверное, простил бы Бейнеру его оплошность, если бы Нетаньяху приехал в Вашингтон с речью, восхваляющей политику Обамы в отношении Ирана. Но Белый дом прекрасно знал, что намерения премьера отнюдь не благостные, и обрушился на него за то, что он, приняв приглашение, допустил грубейшее вмешательство во внутриполитические споры в Америке. Атмосфера американо-израильских отношений сохранялась накаленной в течение всего февраля, и только в последние дни ее немного разрядили успокоительные слова госсекретаря Керри о прочности и нерушимости двусторонних связей. В том же духе высказался сам президент, заметив, что всегда пытается подняться над личностными трениями. Ответил ли им Нетаньяху тем же? Речь израильского премьера в Конгрессе комментирует сотрудник Фонда защиты демократий Эммануэль Аталенги. Нетаньяху, учитывая как-никак, что привез он с собой речь весьма нелестную для Белого дома, сделал все, чтобы по максимуму сгладить ее негативный пиар-эффект и соблюсти этикет. Он не поскупился на щедрые комплименты Обаме, поблагодарив его за все хорошее и важное, что он сделал для Израиля, и был в своих комплиментах, как мне кажется, вполне искренним. Белый дом публично предостерегал Нетаньяху от разглашения в речи каких-либо конфиденциальных моментов, касающихся переговоров с Ираном, и, надо сказать, оратор использовал только информацию о контрагрядущего соглашения, находящуюся в общем доступе. Однако выводы, которые он сделал на основе этих сведений, Белому дому было слышать очень неприятно. А именно, что на время действия соглашения Иран, невзирая на все ограничения, сохранит крупномасштабный ядерный потенциал, и что по завершении срока соглашения этот потенциал будет еще более внушительным, чем сегодня. Нетаньяху не верит, что время действия ядерного соглашения хоть сколько-нибудь совпадает с огромной эпохой, которая должна пройти, прежде чем Иран эволюционирует в сторону обычного государства, не зараженного мессианским комплексом, питающим его гегемонистские устремления, подчеркнул наш собеседник. И все же, позволительно спросить, вы не станете отрицать, что выступление в Конгрессе иностранного руководителя с критикой курса действующей администрации есть явление беспрецедентное? Мы можем долго спорить о том, бестактно повел себя Джон Бейнер или нет, но факт остается фактом, и спикер его жестко зафиксировал. Конгресс – независимый и равный Белому дому орган власти. Он полномочен приглашать кого угодно, не спрашивая высочайшего соизволения у главы исполнительной ветви. Один из мотивов Бейнера сводился к тому, что Обама неправомерно пытается избежать оформления ядерного соглашения с Ираном в качестве международного договора, требующего утверждения Сената, и что если президент не отведет Конгрессу в этом вопросе достойную роль, республиканцы, а их в обеих палатах сегодня большинство, никогда не проголосуют за снятие экономических санкций с Ирана и тем самым обвалят соглашение. Мало того, если это только соглашение, а не полнокровный договор, то следующий президент вовсе не обязан ему следовать. Бейнер фактически послал Обаме послание. «Идите через Конгресс, не в обход его, если хотите, чтобы плод ваших усилий остался в истории». Президент Обама только прочел распечатку речи, выступление Нетаньяху он не смотрел, после чего дал знать, что не нашел в нем ничего нового. Встречаться на сей раз с премьер-министром президент не будет, официально по причине того, что не хочет как-либо влиять на израильские выборы, которые состоятся через 2 недели. У вице-президента Джозефа Байдена на время пребывания Нетаньяху в Вашингтоне был запланирован визит в Центральную Америку, так что и у него имелась уважительная причина пропустить рандеву с нежеланным гостем. Эммануэль Аталенги из Фонда защиты демократии допускает, что оздоровить американо-израильский диалог за 1.5 с лишним года, остающихся до ухода Обамы, вряд ли возможно. Однако вполне может статься, что к середине апреля, когда в Израиле завершится формирование следующего коалиционного правительства, Нетаньяху более не будет премьером, и сильный личностный раздражитель в двусторонних отношениях отпадет сам собой. То, что Нетаньяху рискнул провалом на выборах, пойдя на открытую конфронтацию с руководителем США, доказывает, по мнению Аталенги, неподдельное опасение главы израильского правительства грядущим ядерным соглашением с Тегераном. Не получи Нетаньяху возможности высказать свои опасения Америке и миру с высокой трибуны Конгресса в надежде, что это поможет предотвратить их воплощение в реальность, он бы не стал ставить на карту свое политическое будущее.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Российские журналисты и правозащитники начали кампанию в поддержку Воронежского центра защиты прав средств массовой информации. Вскоре эта организация может пополнить ряды иностранных агентов. Об этом стало известно после внеплановой проверки, проведенной комиссией Министерства юстиции. Суть претензий сводится к тому, что центр и его руководитель Галина Арапова получают гранты из зарубежных источников и занимаются политической деятельностью. Политической деятельностью, по мнению министерства, это публичные комментарии, которые давала Арапова в связи с изменениями законодательства, которое регулирует деятельность журналистов, а также существующие правоприменительные практики. Несмотря на воронежскую прописку, Центр защиты прав СМИ известен по всей России. Еще в середине 90-х годов состоялась сеть таких межрегиональных консультационных пунктов, которые проводили бесплатную защиту журналистов в судах, просветительскую и экспертную работу. К настоящему времени сохранился только один – воронежский, и он стал фактически общероссийским. Один из инициаторов кампании в поддержку этой организации – президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, с которым беседует корреспондент «Радио Свободы» Евгений Назарец, считает, что преследование Воронежского центра – это сигнал всему журналистскому сообществу.
Нет, это не случайно. Не случайно. Когда петля затягивается, то она, конечно, случайно может за что-то зацепиться и затянуться временно, не затянуться. Но как только она преодолеет сопротивление, она затянется. Я думаю, что и мне это угрожает в не меньшей степени. Организация Араповой – это ведь бывший воронежский филиал Фонда защиты гласности. Мы знакомы с 90-х годов, когда мы, в общем, по большому счету, осваивали это пространство и учились его защищать. Но сегодня это уже абсолютно самостоятельная, мощная, хорошо известная, уважаемая организация, в которой работают в первую очередь юристы и занимаются именно юридической помощью и делают это квалифицированно и бесплатно. Поэтому на самом деле у этой палки два конца и оба отвратительные. Первый конец – это абсолютное неприятие, ну, наше собственное неприятие этого, это оскорбление людей, работающих в этой организации. Это как желтая звезда. Значит, это одна сторона дела, а вторая сторона дела еще более отвратительная. Мы живем в такой стране, где это имеет значение. То есть это сокращение количества обращений этой организации, потому что решиться обратиться к организации Гали Араповой – это одно, а решиться обратиться к иностранному агенту Центру защиты СМИ – это другое. И это будет иметь значение, как только это… Уже сегодня это имеет значение, А будет иметь значение еще больше. Но я не думаю, чтобы Галина это согласилась. Будем по этому поводу биться до последнего.
Журналистика и СМИ сейчас все непросто. Есть журналисты, а есть пропагандисты. Сейчас эту классификацию применяют по отношению к освещению российско-украинского конфликта. Но это было и раньше, особенно в провинции, где заказная журналистика была узаконена договорами об информационном обслуживании, когда люди с удостоверениями и дипломами журналистов за деньги публиковали то, что от них требовалось по этим самым договорам. И вот Центр защиты средств массовой информации. Он делал выбор, кто нуждается в защите, а кто нет.
Вы знаете, какая штука? Мне тоже приходилось, естественно, с этим сталкиваться, смешно. Иначе быть не может, потому что если по отношению к человеку нарушен закон, то ты защищаешь не просто защищаешь человека или организацию. Ты защищаешь закон от посягательства. И это позиция Галина в первую очередь. Потому что в абсолютном большинстве случаев это чистая правда. По отношению к пропагандистам закон нарушается редко. По отношению к бандитам, к хулиганам нарушается. Бывает. Потому что, скажем, Резник, которого она защищала и продолжает защищать на сегодняшний день, далеко не святой. Он хулиган в журналистике. Но его сначала выпихнули из журналистики, заставили его заниматься блогами, потому что у человека, ну, есть что сказать. И он, ну, как говорится, начинает хрипеть и кричать, когда тебя душат. Это нормально. Тут, как говорится, иногда при этом не выбираешь выражений. Так что вполне, как говорится, я думаю, что если рассматривать и эту историю, скажем, в ее развитии, то объяснение этому есть очень, очень неприятное для атмосферы и для власти. С моей точки зрения, тут нет разницы. У меня были случаи, когда мы, скажем, человека спасли от 3-летнего срока, а потом я ему сказал, чтобы ты близко не подходил больше к фонду, что я видеть тебя не могу, слышать тебя не хочу, потому что защищали мы его, газету, которая была сделана в чистом, это еще было самое начало этого пропагандистского пула, она была сделана, что называется, по заказу, и ее таким же образом оплачивали. Но по отношению к нему был нарушен закон. Нарушение закона мы его защитили.
Раз уж мы принимаем факт, что профессиональное сообщество расколото на журналистов и пропагандистов, можно ли ожидать от последних, чтобы они пошли против власти и выступили против зачисления кого-либо в составляемый государством список иностранных агентов?
На сегодняшний день я давно не видел такого единства в журналистском сообществе. Создали сайт, идет подписание всех возможных петиций. Количество людей, озаботившихся судьбой Галиного центра, очень велико. По-моему, за последнее время по отношению к журналистике такое было только в связи с покушениями на убийство или с убийством.
В чем будет выражаться успех начавшейся кампании в поддержку Воронежского центра защиты средств массовой информации?
Отказаться от глупых и беспочвенных попыток объявить организацию иностранным агентом только потому, что она пользуется иностранным финансировать. Уже несколько раз эта цель была достигнута, и, в принципе, возможность ее достижения, можно ее увидеть, эту возможность. Поэтому не надо пугаться. Как сказано в пьесе «Жаворонок Аноя», значит, отбоялся, а потом иди и борись.
А если этой цели добиться не удастся?
Я знаю 3 организации, которые отказались существовать и приняли, что называется, эвтаназию, отказавшись быть иностранными агентами, когда не смогли отбиться в суде. Возможно, ликвидация ее существования? Да, возможно.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Российские журналисты и правозащитники начали кампанию в поддержку Воронежского центра защиты прав средств массовой информации. Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 62-ю годовщину смерти Иосифа Сталина в музее Москвы откроется выставка «Город как учебник истории. Места репрессий в Москве». Завершена подготовка к ее проведению. Экспозиция охватывает период с 20-х по 50-е годы прошлого столетия. Она подготовлена Международным правозащитным и образовательным обществом «Мемориал», говорит куратор культурных программ этой общественной организации Александра Поливанова.
Это специально уличный формат, который мы разработали. Выставка первый раз была открыта в Москве 29 октября 2014 года около Соловецкого камня в рамках акции «Возвращение имен». Потом мы договорились, что вот она переедет на полтора месяца во двор Музея Москвы, и архитектор разработал новое решение с учетом заданного пространства. Выставка подготовлена в мемориале в рамках семинара, который у нас уже 2 года работает «Москва. Места памяти». «Типография террора». Мы исследуем отношения государства и советского человека в пространстве города. Очень важно, чтобы это было не только в интернете, не только в виде бумажных буклетов, которые мы тоже делаем. Мы делаем такие маленькие путеводители. Можно самим гулять по Москве, что-то смотреть, читать наши комментарии, смотреть старые фотографии. Но для нас очень важно, чтобы это было действительно в пространстве сегодняшнего современного города, чтобы современный горожанин чувствовал вот эту вот связь Москвы 21 века и Москвы 30-х-50-х годов, когда город такой некоторый памятник. Вот сейчас вот говорят про памятник жертвам политических репрессий, а у нас в каком-то смысле весь город такой памятник жертвам политических репрессий. Все эти улицы, дома жилые, дома ведомственные, учреждения. Выставка – это 12 лайтбоксов с подсветкой. В каждом лайтбоксе есть фотография, есть такая короткая справка и есть какое-то свидетельство либо из документа какого-то очень яркого, либо из какого-то мемуара, связанного вот с этим местом. И мы разделили на три блока. Первый блок – это места принятия решений, то есть места, где принимались решения о репрессиях. Это партийные органы, правительственные органы и, главное, конечно, органы спецслужб, НКВД и суды, военные коллегии Верховного суда. Второй блок – это места заключений, там тюрьмы ведомства НКВД, концлагеря 20-х годов, которые во многом находились на территории монастырей. И третий блок – это места расстрелов и массовых захоронений. Самые массовые места захоронений в Бутове, Бутовский полигон, полигон Коммунарка и Донское кладбище. Кроме того, еще и хоронили расстрелянных на Ваганьковском кладбище, на Калитниковском кладбище, и на Братском кладбище есть, вот где кладбище Первой мировой войны. Но, в принципе, все это называется могилы невостребованных прахов.
Говорил Александра Поливанова из общества «Мемориал». Выставка – часть большого историко-просветительского проекта. С октября прошлого года в Москве проводятся экскурсии по местам политических репрессий. Вот оценка писателя и экскурсовода Леонида Вигдофа.
Мемориал и группа людей, которая там собралась, энтузиастов, исследуют эти места, связанные с репрессиями в Москве. Работа большая проделана, создана карта этих мест репрессий, проводятся экскурсии, показываются вот окрестности Лубянки, где сохранились такие объекты, которые, безусловно, имеют отношение к этой эпохе сталинских репрессий. Это улица Большая Лубянка, Варшановский переулок, Никольская улица, бывшая 25 октября. Существуют конкретные дома, которые имеют самое непосредственное отношение к этой теме. Где проводились расстрелы, и следствие шло. Есть конкретные имена, конкретные адреса. Это не дом на набережной. Дом на набережной само собой. А есть другие места. Требует и исследований, в то же время много известно, конечно. И все это показывается на экскурсиях. Это, по-моему, замечательная работа. И еще очень много что задумано, кстати говоря. Во время первого собрания, когда только начиналось это все, целый ряд тем был предложен. И тем этих много. Они касаются даже не только непосредственно репрессий, но и вообще как бы особенностей жизни сталинской эпохи и вообще советской эпохи. Там очень много интересного. Например, вот такие темы, как спорт в сталинскую эпоху. Как это все было устроено? Какие отношения были с этими спортсменами? Они же тоже репрессировались, кстати. Там масса чего можно еще найти, исследовать. Здесь еще огромная работа, непочатый край вообще работы с разными темами. Детство в советскую эпоху, школа, какие-то рабочие организации, жизнь рабочих, например. Как рабочие жили в сталинское время? И все это в рамках этого проекта будет делаться.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 марта работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были писатель Леонид Вигдов и искусствовед Александра Поливанова. В годовщине смерти Иосифа Сталина в Музее Москвы открывается выставка «Город как учебник истории. Места репрессий в Москве». Вот так обстояли дела в среду, 4 марта 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Завтра программу проведет мой коллега Александр Гостев, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Ratom aris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari daujo chveni kveqnis Evropomovas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmsepo.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.